Теперь Соня уже окончательно поняла, кого он ей напоминает. «Я догадываюсь, кто ты», — весело прошептала она.
«Отлично! Тогда ты знаешь, кто лучший в мире специалист по уличным дракам. И не советовал бы увольню, похожему на аргентинского пингвина, вставать у меня на пути».
«Разве в Аргентине есть пингвины?» — обратилась Соня к Диего.
Пока тот раздумывал над ответом, парень уверенно перехватил инициативу. «Вся Аргентина кишит пингвинами», — заявил он. «Когда-нибудь я завезу оттуда парочку и открою пингвинью ферму. Если захочешь потанцевать, всегда сможешь ко мне обратиться и сделать заказ».
Он не успел договорить. Диего ударил его. Соня взвизгнула. Парень, несмотря на солидные габариты, легко, словно мячик, отлетел на несколько шагов. Похоже, удар не особенно навредил ему. Но теперь уже он был в ярости.
«Сейчас повеселимся!» — крикнул рыжий.
Вокруг никто не обращал на происходящее внимания. Но ведет себя какая-то девочка странно. Размахивает руками, повизгивает, разговаривает сама с собой. Здесь много таких. Соня тоже разозлилась на Диего. Никто не позволял ему так себя вести. В конце концов, она не его собственность и имеет право разговаривать с кем хочет. «Убирайся», — тихо сказала она Диего. «Да чего же ты злой? Я не хочу, чтобы кто-нибудь бил моих друзей».
«Хорошо», — сдерживая раздражение, ответил тот. «Оставайся с этим рыжим клоуном. Ты еще слишком маленькая, чтобы дружить с настоящими мужчинами».
Аргентинец громко растаял в воздухе.
«Настоящий мужчина», — ворчал парень, подходя к Соне. «Вот настоящий, красивый, умный, в меру упитанный мужчина, в самом расцвете сил», — галантно заявил он, беря девочку под руку.
Он уверенно вывел Соню из очереди и повел куда-то в сторону сияющих огней высоток на набережной.
«Ты куда?» — крикнули подруги.
«Действительно, куда мы идем?» — спохватилась она.
«Я все объясню», — молодой человек продолжал настойчиво тянуть ее.
«Нет, сначала объясни».
«Мне очень плохо. Я получил страшный удар и еле держусь на ногах. Надо отойти в сторону, на воздух, прийти в себя, залезать душевные раны».
«Я сейчас вернусь», — крикнула Соня подругам. «Тебе очень больно», — обратилась она к парню.
«Ужасно. Я самый тяжелый в мире больной. Наверняка у меня поднялась температура. Помоги мне добраться до кровати, будь добра».
Он шел все быстрее, продолжая держать ее под руку. Через несколько мгновений они оказались уже в полусотни метров от толпы. Здесь царила полутьма, освещаемая редкими фонарями, стоящими на дорожках, пересекающих газон.
«Какой кровати?» — спросила Соня краем сознания, понимая, что опять происходит что-то странное.
«Моей, естественно. Я же не наглый тип, который норовит запрыгнуть в твою постель».
Пока девочка обдумывала эту логику, они прошли еще десяток шагов. Парень уже практически тащил ее. Он оказался довольно сильным, а, может быть, сказывалась разница в весе. Соня была, наверное, вдвое легче.
«Все, дальше никуда не пойду. Объясни, что происходит».
Она вырвала руку и остановилась.
«Я приглашаю тебя ко мне в гости. Буду лежать и болеть. Ты укутаешь меня теплым пледом и уговоришь выпить горькое лекарство, а за это дашь печенье и гору шоколада».
«Что за ерунда? Ты наверняка будешь ко мне приставать», — с надеждой воскликнула Соня.
Молодой человек ей определенно нравился.
«Мы обязательно пошалим», — весело согласился тот. «Я арендовал номер на самом верхнем этаже отеля. Выше не бывает. Тель-Авив как на ладони. Люблю смотреть на крыши домов и уверен, тебе тоже понравится. Это совсем рядом».
Неожиданно он скинул с себя рубашку. Соня с удивлением отметила, что его тело совсем не рыхлое, а сильное и массивное. Про таких говорят «поперек себя шире». Она не стала заглядывать ему за спину, так как была уже почти уверена в том, что там увидит.
«Не бойся», — прошептал парень. «Я обниму тебя, и мы отправимся ко мне. Давай только отойдем немного, чтобы нас не видела толпа. Нового вознесения на небеса эта страна не переживет».
Они прошли по газону еще метров 100. Дискотека осталась сзади. Перед ними горели огни отелей и сновали машины. За спиной суетливо плясали прожекторы и мигала иллюминация дискотеки.
«Я готова», — сказала Соня, поворачиваясь к парню.
Ее переполняло радостное возбуждение. Как жарко. Внутри она пылала. Проведи он сейчас по ней рукой, возможно, получил бы ожог. Но она никого не увидела. Странный парень исчез, словно растворился в воздухе. Соня изумленно оглянулась вокруг. И тут раздался взрыв. И вспышка. И ударная волна. Там, откуда они только что ушли, истошно закричали все разом. Крики перешли в жуткий хор стонов и плача. Происходило что-то ужасное. Несколько предметов прилетели со стороны моря и упали на траву перед Соней. Два откатились к ее ногам. Она наклонилась и с ужасом увидела, что это окровавленная кисть детской руки и тлеющий плюшевый мишка. Запахло дымом и чем-то горелым. Через мгновение добралось облако пыли. Глаза пришлось прищурить. На зубах противно заскрипел песок. Соня чихнула и побежала обратно. Она несколько раз споткнулась, потом упала, поднялась, оцарапала коленки, пробежала еще десяток метров и оказалась в аду. Там, где только что стояла веселая толпа, лежали груды окровавленных тел. Уцелевшие помогали подняться раненым. Всюду была кровь. Навстречу ей бросилась рыдающая Мариам. «А где Инна?» — закричала Соня. Мариам взглянула на нее и вдруг застонала, закрыв рот руками. От этого получился какой-то страшный утробный звук, и Соня поняла, что Инну больше не увидит. Со стороны набережной выли сирены. Это подъезжали армейские машины, скорая помощь, пожарные. Появилось множество людей. Несли носилки, слышались короткие приказы. «Вы не ранены?» — быстро спросил их какой-то военный. Услышав отрицательный ответ, сразу потерял к ним интерес и бросился помогать кому-то в толпе. Девчонки побрели к шоссе. Мариам рыдала. Соня словно сомнамбула вела ее прочь из этого кошмара. Подойдя к шоссе, они увидели, что движение замерло. Люди выскакивали из машин, пытаясь понять, что происходит. Увидев двигающихся в обнимку Соню с подругой, несколько человек бросились к ним. «Теракт!» — Соня кивнула.
«Наверное. Отвезите нас домой», — попросила она.
«Конечно!» — засуетился какой-то пожилой дядька, открывая им дверь своей легковушки. «Вам что-нибудь надо?»
«Чистые трусы», — честно призналась Мариам. Скоро Соня была дома.
А через четверть часа по телевизору сообщили, что террорист-самоубийца взорвал себя у входа на дискотеку «Дольфи». Через пару дней к ним в квартиру пришли два серьезных парня из полиции. Они сначала о чем-то долго разговаривали с мамой, потом попросили Соню принять участие в беседе. Было уже известно, что террористом оказался 22-летний Саид Хутари, принадлежащий к организации «Палестинский исламский джихад». Он пытался проникнуть на дискотеку и под одеждой был обвязан мощным зарядом взрывчатки, сделанным в виде пояса, начиненного металлическими шариками, гвоздями и шурупами. Охранник на входе обратил внимание на его странный внешний вид и спросил, что тот собирается здесь делать среди детей и подростков. «Танцевать», — ответил смертник и привел в действие заряд. 21 человек погиб, 120 были серьезно ранены. Соня понимала, что не уведи ее неизвестный парень, возможно, сейчас она тоже была бы среди погибших. Иной мир спас ее. Почему? Соня не знала ответа на этот вопрос. Она сидела напротив офицеров полиции и думала, что, наверное, не стоит говорить им об этих странных обстоятельствах. Вежливые полицейские рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали, как за 30 секунд до взрыва девочка, стоявшая у входа почти в эпицентре будущей трагедии, неожиданно быстро ушла и осталась в живых. «Ты ничего не хочешь рассказать нам?» — спрашивали они.
«У меня разболелась голова, и я хотела выйти из толпы, пройтись по газону», — осторожно объяснила Соня.
«Ты странно вела себя», — сказал один из полицейских. «Изображение не очень четкое, но кажется, что ты с кем-то спорила, размахивала руками».
«Не помню, как себя вела. Пришла на танцы, хотела танцевать. Потом у меня заболела голова, и я прошлась по газону. Моя лучшая подруга погибла, а другая чудом осталась жива».
Соня сжала виски руками.
«Почти ничего не помню».
Разговор еще немного покрутился вокруг произошедших событий, потом полицейские извинились и ушли. Несколько дней Соня находилась словно в бреду. Ей снились ужасные сны. Там самолеты врезались в здания небоскребов, которые обрушивались со страшным грохотом, поднимая тучи пыли. Бушевало пламя пожара. Люди бежали по обрушивающимся межэтажным лестницам, сгорая заживо. Выли сирены скорой помощи. Пожарные заливали кипящие развалины. Тысячи трупов среди дымящихся руин. Просыпаясь, девочка думала, что ей снится новая война. Кошмары продолжались до осени и прекратились 11 сентября 2001 года, когда реальность оказалась страшнее предчувствия.